Ну, начнем с календаря. Так как мы и грозили, начинается с новой недели апостольский пост. Вот. Пост не является строгим постом по своему течению, поэтому разрешается на трапезе рыба. Рыба разрешается. То есть апостол Петр являлся рыбаком, и поэтому может быть, ну, такой пост, летний пост, будем говорить, слава Богу. Пост в этом году продолжительный, закончится он 12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла. Но следующее воскресенье, вот сейчас воскресенье, которое будет, это практически именины всех нас, потому что это память всех святых. Неделя всех святых. Потому что каждый из нас носит имя, имя святого. И вот церковь установила, что после Святой Троицы, Дня Святой Троицы, Воскресения Троицы, последовательность святых недель такая. В начале неделя всех святых, а потом неделя всех русских святых будет. То есть вот получается, что у нас как бы воскресенье вот это всем нам именины. Недавно вот такое разночтение появилось у нас, но нужно правильно понимать это. Что такое День Ангела и что такое именины? День Ангела – это в церковной традиции день крещения, потому что в этот момент человек, как бы, ну, ангел-хранитель был представлен к нему. А именины – это день памяти святого, в честь которого ты назван, имя которого ты носишь. Понятно, да? Раньше, бывало, эти дни совпадали, потому что крестили и называли порой по дню крещения, поэтому так было. А сейчас, значит, вот разницу надо эту для себя понимать. То есть начало Петропавловского поста. Ну, значит, здесь у нас несколько полилейных таких служб, если будут служить, конечно, так-то вроде не положено. Третье обретение главы Иоанна Предтечи в четверг будет. Вроде полилея это как бы не положено. То есть все, кто соскучились по работе, могут приступать с понедельника смело трудиться. Потому что как-то вот этот опасались, да и погода, надо сказать, сегодня же преподобный Макарий благословил днем хорошим. А что дальше будет, это мы, конечно, не знаем. Так, ну и, конечно, суббота у нас особый день, память святого праведного Иоанна Русского, то есть святого, которого почитают не только православные, но и даже турки, мусульмане почитают его. Понимаете, потому что история его такова, что он попал, будучи солдатом, в турецкий плен, и там, находясь в турецком плавении, как это всегда было, турки склоняли очень усиленно к тому, чтобы принять мусульманство. Он в этом твердо стоял, и когда уже хозяина увидел, что тот непоколебим, оставил его в покое, потому что он был хороший труженик. И Иоанн Русский прожил вот так в этом турецком плену, работая на турок честно. То есть по совести стараясь исполнять все. Более того, имея ко всем любовь и сострадание. Вот даже поразительный такой случай в его житии, что когда хозяин его отсутствовал, то ближние сделали такой хороший плов, и вот стали переживать, вот хозяин-то у нас делал, что он там, где он находится, вот он бы так любил, вот бы и покушал бы этот плов, и тогда Иоанн Русский помолился, и блюдо с пловом, оно исчезло. И насколько было удивление домашних, что когда их, значит, и муж, и отец, и хозяин вернулся, то он привез с собой блюдо из родного дома, которое он там обрел на далекой чужбине вместе с пловом. То есть молитва такая. Вот какого бы ни было вот это благодеяние на русского, все равно вот эта вражда христианства, она сопровождала на русского всю жизнь. И вот даже причащать его батюшку не допускали, а там он причащал его, вкладывая частицу там в яблоко, такой вот способ был. Ну а когда скончался Иоанн Русский, оказалось, что вот мощь это его нетленность, святость, множество сейчас исцелений совершается от этого святого угодника Божия, которые где бы, вот смотрите, в каком в плену, конечно, вражеском плену, а умел христианское свое начало соблюсти. Потому что, говорится в словах апостола, повинуйтесь не только добрым, но и злым. И любовь должна ваша распространяться на неправедных и праведных. Понимаете, да. Вот и он как светильник там был среди них. И, может быть, память о нем и кого-то и привела к чему-то доброму. То есть святого праведного Иоанна Русского вспоминаем. В 1730 году скончался он. То есть после русско-турецкой войны. Ну и, как говорю, забегая вперед, следующее воскресенье всех русских, всех святых земли российской просиявших, всех русских святых. То здесь мы почитаем наших, будем говорить, земляков, которые в нашей земле русской прославились своими подвигами, во множественном таком чине, будем говорить, от которых большинство, конечно, мучеников за веру пострадавших. Но здесь и мы видим и царей, и князей, и простых крестьян, значит, и воинов. То есть во всем сословиях, во всех сословиях русских, будем говорить, находятся различного рода святые. И они не только принадлежат Руси, будем говорить, по своей национальности, они люди разных национальностей, вот, и составляющих Россию, не составляющих, потому что есть и греки, и есть, значит, и те, кто от мусульман пришедшие, и татары, и ну, много очень всяких по национальности. Но всех мы почитаем как русских святых или земли российской, просиявших. Это следующее воскресенье, этому будет принадлежать. Пожалуйста, вопросы по течению поста есть какие-то? Что с постом связано, какие там вопросы?
А книгу можно читать каждый день?
Ну, каждый день нет, конечно. Значит, но если говорить так уставно, по уставу, то там, значит, суббота, воскресенье, когда есть полилейная служба. Если сообразовать это с какими-то другими, может, возможностями или болезнями, но, во всяком случае, надо сказать, что в среду, в пятницу уж рыбу нельзя, ни в коем случае. Понятно, да? То есть такого нет послабления, чтобы в среду и пятницу не более суровых поста, значит, вот послабление было на рыбу. А так в другое время, может быть, и можно, если случайно попадется она где-нибудь, а так специально приобретать не надо, хорошо, на эти дни. То есть, когда есть полилейная служба, и когда суббота и воскресенье.
День, кто его не знает, когда
крестили, и тогда именины свои будут
почитать. Сейчас маленький крестин дает вот.
Да, да, то есть там указана дата же крещения. Вот это день ангела. А имя это именины, день святого, память которого человек носит. То есть это именины, именины называются. Ну еще и день рождения у нас, поэтому православный гораздо больше праздников, чем у других. Правда же, у нас он очень богато, значит, и день рождения отметил, и именины, и ангелы, и все там, значит, можешь.
Если день крещения не помнишь, то книга можно
так? Таких книг не ведутся сейчас книги. Раньше были книги, такие велись в церкви и сохранялись. Почему? Потому что они имели, значит, ну, как государственная регистрация. То есть церковь метрики заполняла о рождении, о крещении, о венчании. То есть это таких вот учреждений, как ЗАГС, их в принципе не существовало. Были церковные книги, в которых содержались записи. Сейчас, значит, такой необходимости нет, и никто не записывает вас, когда вы крестились, понимаете, да? Вот. Нет такой необходимости, слава Богу. Потому что раньше-то это, а сейчас, может, и кто-то не хочет, не желает так и сообщать, так понимаете, что он крещен, или где он там прописан, или что с ним еще другое происходит. Вот. У нас же все любят в тайне делать. Ну, записывают даже, достали. Но возвращаемся, в общем, на круги своя. Кому это и зачем нужно, я не знаю. Вот, но, может быть, кому-то и надо, а может и кому-то и не надо. Помоги, Господи. Ну, сейчас вот уже вы же крестились раньше, я думаю, поэтому, конечно, восстановить невозможно. Вот. Так, ну, в прошлое наше занятие мы как бы коснулись вопроса, достаточно туманно говорили об этом. Как же, значит, откуда приходит вера к человеку, понимаете, да, но говорили о предпосылках, которые предполагают обретение такой веры, то есть это и состояние такого поиска внутреннего, и состояние, значит, смирения, которое человек должен испытывать в этом поиске, потому что горделивый человек ничего не найдет, конечно, вот. И с другой стороны, что сила души человека должна вот именно соединиться для обретения этой цели. Ну и, конечно, нельзя отвергать главный источник подания веры – это благодать Духа Святаго, то есть благодать предваряющую, освящающую. Ну и сегодня я хотел бы как бы маленько продолжить, логически, может быть, о чем? О том же, как сохранить веру. Потому что, знаете, вот сейчас, как говорится, может быть, проходит какое-то время, и как написано у Екклесиаста, время собирать камни, время разбрасывать камни, время подводить какие-то итоги. И поэтому можно сказать, что однажды обретя веру, человек достаточно нестабилен в этом состоянии. Потому что и враг рода человеческого воюет против человека, который приходит в церковь, начинает, значит, путь своей христианской жизни. И поэтому, может быть, и обретает в нас, скорее всего, такие вот какие-то условия для того, чтобы ему удобно действовать, отрывать человека от веры и чтобы уводить человека из церкви, из лона церковного. Потому что я вот на улицах сейчас встречаю людей, которые были когда-то прихожанами храма. Я, может, сегодня оскорбно буду говорить, знаете. И как-то пусть ревностно начинали. А сегодня они уже проходят мимо. Некоторые еще здороваются, некоторые уже нет. Вот. И они как-то отошли. Отошли, будем говорить, от веры, от того, что имели. Хотя ревностное первое начало было очень таким сильным, знаете, вот казалось бы. Складывается такое впечатление, что человек как-то вот споткнулся обо что-то, понимаете, да, споткнулся, и или встретил какое-то препятствие и решил вот избежать этого препятствия. А когда он попытался этого избежать, то оказывается, что он встал совсем на другую дорогу и ушел. Вот. Но мы с вами уже останавливались на этих тяжелых таких моментах, и надо сказать, что самое главное, что мы должны всегда помнить, что единственной дорогой, которая может твердо нас вести в лоне церковном и отдавать нам веру и давать нам, значит, желание, стремление такое следовать путем Христовым, это покаяние. Покаяние. То есть надо всегда помнить о том, что человек в церковь приходит для того, чтобы покаяться. И этому мы находим подтверждение в Священном Писании, то есть главные слова, с которыми обращается Иоанн Креститель и Господь, вслед за Иоанном Крестителем, называется «покайтесь», он обращается, то есть «покайтесь». Вот. И человек вот должен стремиться совершить этот путь покаяния. В чем он заключается? Мы уже говорили, что покаяние несколько отличается от исповеди. Что такое исповедь и что такое покаяние? Пытались на этом остановиться. То есть исповедь – это помощь в покаянии. А покаяние – это дело всей жизни. То есть покаяние будет считаться законченным тогда, как мы, когда мы уже перестанем грешить в тех грехах, в которых мы каемся. Знаете, да? В тех грехах, в которых мы каемся. То есть мы перестанем не грешить, вот покаяние в этом грехе закончилось. И так к другому греху приступаем, и в нем начинаем каяться, исправляться. То есть это бесконечная борьба со своими грехами, со своими внутренними какими-то проблемами. И вот когда, значит, вот задача эта как-то отходит на второй план, то тогда у нас наступает некоторая пустота жизни как-нибудь внутри церкви. Пустота жизни внутри церкви. То есть с одной целью, что вызывать может в человеке состояние покаяния? это осознание, я говорю, великой опасности, которая ему грозит. То есть вот, ну как по примеру знаю, что человек, вот допустим, увидел смерть чью-то. Или вообще, знаете, вот было такие вот, всякие фильмы есть, в которых рассказывают, как люди вот умирали, что они видели, там, что они переживали, какие-то мытарства они проходили. Иногда даже, знаете, вот этот как бы и не очень здоровый источник, он порождает иногда в человеке покаяние, хотя бы на какое-то время. То есть чувство просыпается, чувство конечности этого бытия, неизбежность, значит, предстательство перед Богом, значит, и дать ответ за свою жизнь. Вот это является каким-то мотивом, который человек, значит, вот человека понуждает к покаянию. С другой стороны, бывает, что человек вот стремится покаяться, потому что он, ну, осознает собственную вот такую вот, он понимает, что дальше нельзя так жить, что он уже достаточно, значит, углубился. Вот. И вдруг он понял, что находится в полном мраке, в состоянии таком болотном, засасывающем. Вот. И вот он рванулся к свету. Понимаете, вот есть возглас такой, утреннее богослужение, вот там слава тебе, показавшему на свет. То есть вот увидел человек свет и пошел к свету, решил покаяться, значит, и быть светлым. То, что в этом свете увидел себя такой, как он есть, понимаете, без всяких прекрасов. А почему дальше вот совершилось вот это, что он перестал идти путем покаяния? Почему он вдруг отказался, понимаете, от этого пути? Вот. Может, я в чем-то буду повторяться, но, знаете, вот путь человека, пришедшего в церковь, он очень важен, понимаете, нам его нужно понимать и себе отслеживать, вот как ты, в каком ты состоянии находишься. Почему вот это здоровое чувство, вот, покаянное, оно помрачается. Почему вот свет Христов как бы меркнет и начинает человек искать что-то другое, чего-то другого. Вот. С одной стороны, это, конечно, раздвоенность бытия. То есть человек познает христианскую жизнь, познает церковную жизнь, может быть, на первых порах по ревности своей и даже несколько горячится, то есть в таком гневе отвергает вообще все полностью, что он раньше имел, такого казалось ему греховного, то есть вообще все отвергает. Вот. Но вот эта горячность, она, к сожалению, нестабильна, то есть потому что она совершается еще по неготовности. То есть ревность такая есть, человек вот отказался так гневно от всего, но о готовности-то вот жить в том, что он приобрел для себя, у него ему очень тяжело, понимаете, да? Вот. Взял, погорячился там, выбросил койку и матрас, решил спать на соломе, понимаете, вот. Ну, ночь поспал, два поспал, три поспал, потом в окошко стал смотреть, значит, где ж моя койка там, и тюфячок, и все прочее, понимаете, да? И я просто специально утрирую, вы простите, то есть вот, вот это житие тесное, которое человек своей по ревности первый раз себе устраивает, горячась, может быть, несколько, то оно вот его очень томить начинает, понимаете, он вот не выносит вот этого состояния, и поэтому начинает искать уже для себя выход, начинает несколько раздваиваться. А в этом ему помогают уже более того, значит, вот какие-то примеры других людей. Вот он посмотрит, там вот кто-то в церкви давно, значит, а вот он так вот делает, понимаете, или так вот делает. Да еще и священника увидел, который так делает, понимаешь, который тоже человек. Он и вообще-то, да, это в норму себе вменяет и думает, что так делать хорошо, понимаете, да? Вот. Что можно так жить? То есть человек ищет себе всякого повода для того, чтобы несколько облегчить свою жизнь, понимаете, вот внутри того тесноты, которую он для себя создал. И тогда у него, знаете, вот очень часто вот начинается такой даже вот некоторый бунт. И этому приводится много оправданий. Что я где там? Я, ну, не на острове живу, я же не в монастыре живу. Так вот только монахи должны жить, а я-то почему так живу, правда же, да? Но тебя кто заставлял так жить-то, как ты сейчас живешь? Тебе сразу не говорили. Ведь духовная жизнь идет постепенным возрастанием, а не то, что сразу человек все отверг. То, взяв непосильную ложь, вот так можно, как сказать, очень быстро начинаем ослабевать. То есть начинает ослабевать человек, думать, что он вот эта ноша для него тяжелая, и вообще тогда ничего ему не нужно. В какой-то книжке я читал, что, значит, особенно вот о женском там церковном бытие пишется, что две крайности как-то там обычно преследуются. Одна, значит, вот крайность там вот человек вот даже, ну, возьмем в супружестве состоящий, то есть, ну, жена чья-нибудь там, вот пришла в храм, значит, начинает стараться брать пример со своих подруг, которые церковные там у нее есть, и приобретает какой-то, ну, женщины ведь они на все люди вообще не подражают, подражанием учатся, понимаешь, она принимает такой образ, некоторый такой монашеский какой-то внутренний свой внешний, и какой-то строгости такой особенной там приобретает для себя, и, значит, и касающийся семейных там дел, всяких общений там супружеских, всего прочего, простите, об этом говорю. И в итоге муж, который он еще, в принципе-то, он не состоялся для того, чтобы так жить, он, значит, ну, просто в таком очень тяжелом находится по состоянию, понимаете, вот по отношению к жене, что он, значит, вот просто удивляется. И он сразу начинает и на церковь обижаться, что у него жену отняли, и какая она стала, и с ней никуда не пойдешь, и вообще, что там такое за жизнь, понимаете, да, вот. То есть, взяв опять меру не свою меру, человек ее, в принципе, пытается возложить не только на себя, но пытается возложить ее на ближних. И это приводит только к взрыву. Взрыву. Который очень часто приводит к развалу какой-то семьи, супружеской измене, и, ну и прочим всяким вещам, которые с этим сочетаются, значит.
Когда у женщины себя так ведет, и провоцирует мужа на измену, получается, что он не выдерживает. Кто будет отвечать?
Я вам по аналогии скажу. Если у нас есть, значит, какое-то имение, ну, какое-то, ну, доски новые привез, допустим, да, или что-нибудь там, и не поставил достаточную охрану, и их утащили, то ты согрешил. Апостол пишет нам, что уклоняйтесь друг от друга по взаимному согласию. Вот, потому что не муж с той женой не владеет своим телом, но жена не жена, но муж. Вот так апостол говорит. Если неверующий согласен жить с верующей, пусть не живет, он также говорит. Вот. Поэтому крайне это. Ну, обвинить-то как раз мы можем, понимаете, вот только правомочно ли будет это обвинение или нет, непонятно. С другой стороны, я сегодня просто какие-то моменты отдельные, может, выхвачу. С другой стороны, ну, вот, допустим, ну, девушка, хорошая девушка, очень хорошая там, допустим, ну, целомудренная, чистая девушка, понимаете, да. Вот приходит в церковную среду, старается жить благочестиво, но враг-то, понимаете, вот, рода человеческого тоже нашептывает и внушает ей какие-то крайности, понимаете, да. И, конечно, как всякий человек стремится к счастью, так. А счастье понимается, конечно, и как и супружество, как материнство, еще что-нибудь. Но сейчас я не о болезненных вещах каких-то буду говорить. И, знаете, вот, это касается, в принципе, всех, потому что у многих такое отношение получается, что мы приходим в церковь и вначале какие-то испытываем чудеса, такую вот радость, и что-то там молимся, и что-то получаем. И вдруг, знаете, вот наступает момент, когда человек ожидает чего-то доброго, как бы, да, вот, ну, что Бог вот как бы должен дать, ну, не должен, я вот такое слово употребляю, а тут раз, значит, и ничего как бы нет, понимаете, да. Посмотреть, значит, в храме, ну, кто молодые люди, ну, или они уже женаты, или они там, значит, вот, психически больные, вот. Или, вот, может быть, такие, которые выбрали для себя путь монашества. Я не просто не говорю, что там все так. Но так получается, понимаете. Вот. И поэтому иногда часто вот соблазн такой получается, что вот несовпадение надежды, несовпадение реальности, понимаете, вот, да. И в этом случае тоже может появиться какая-то крайность, понимаете, крайность какая-то. Вот, что человек вот начинает тоже бунтовать. И кажется ему, что все проблемы его зависят от образа его церковной жизни. То есть, что он церковный человек, значит, он верующий человек. Вот кажется, что там будет он доступен, понимаете, для всех, будет он там прельщать там кого-то, и значит, тогда у него устроится семейная жизнь. Да это же иллюзия, понимаете, она же не устроится на этом, понимаете, да. Это же будет... Но вот этими иллюзиями очень часто враг рода человеческого смущает людей. То есть вот такая вот получается раздвоенность. То человек понимает, у него внутри есть стержень, он понимает, что да, он идет правильным путем. И надеется на Бога, и понимает, что значит, если Господу угодно будет вот это именно, то он ему подаст. Но вот терпения не хватает, понимаете, очень много соблазнов современного мира. В том, если человек там смотрит эти вот вещательные всякие передачи, там, телевизоры и все прочее, то есть там создается образ жизни, который как выдается за норму, понимаете, да? И начинает внутреннее такое противоречие у человека появляться. То есть он думает, что вот там-то, вне стен ограды церкви, там всем прям хорошо и все прекрасно. И враг рисует у него в глаза, значит, такие картины привлекательные, понимаете, да, посредством там всяких иллюзий. Посредством, значит, вот таких внушений всякого рода. И очень часто вот человек как бы вот продает свое первородство, подобное Саву, вот за чечевидную похлебку вот эту, понимаете, вот, за похлебку этого мира. Но если я просто повторяю ветхозаветные такие сравнения, помните, Яков и Исав, брат-то два были. Исав был первородный, и Яков должен был ему подчиняться. И вот, значит, благословение отца на кого, тому Господь и все даст, значит, вот. И вот Исав как-то пришел в поле, и чтобы проверить его, Яков сказал ему, значит, ты мне первородство уступи за чечевичную похлебку. А тот был голодный. Он говорит, зачем мне первородство, если я голодаю? То есть очень важно, понимаете, зачем мне первородство, если я голодаю? И уступил это свое первородство, значит, за миску чечевичной похлебки, понимаете, да? Которая очень быстро кончится. Потому что если это действие вражье, то оно соблазняет человека, отвлекает его, а потом, значит, оно все-таки наступает, как бы там, ну, возмездие, не возмездие, оно начинает смеяться, издеваться над человеком, понимаете, который отошел к пути. Нам рассказывается, как вот в монастыре одним жил монах, и как вот молодая девушка его полюбила, такая между ними любовь, казалось бы, по внушению дьявольскому развилась, что монах оставил, значит, монашество, ушел из монастыря, сбрил бороду, а она посмотрела, на это смеялась, сказала, вот мне с бородой это больше нравилось, и ушла от него. Понимаете, да? Вот. Значит, то есть враг увлекает вот так человек, создает ему иллюзорные мысли, чувство очень у человека такое, значит, вот загорающееся, какая-то картина в голове представляется, как будет, а потом это не будет соответствовать реальности, однозначно не будет соответствовать. Поэтому вот это первое впечатление увлекает человека, а потом ему стыдно вернуться уже к тому, от чего он ушел. Другое, значит, еще, что путь христианский – это путь крестоношения, мы об этом знаем. То есть это несение креста, каких-то скорбей, в которых созидается человеческое сердце, значит, каких-то переживаний внутренних тяжелых, вот. То есть какие-то внешние обстоятельства на человека обрушиваются. То есть это путь крестоношения. Подобно крестоношению Христа, потому что он в мире всем, мы знаем, крест нес свой вот, по жизни, и на Голгофу с ним пошел. И когда человек вот несет крест, или, знаете, вот приходит, даже проще, приходит в церковь с какими-то там отношениями свои внутренними, ну, в горячности, там, первой горячности такой, то вторым соблазном является поиск утешения, так называемого, понимаете, да? Ведь духовная жизнь – это жизнь пустынная, в принципе. Почему она пустынная для человека, кажущего, так внешнего человека? Потому что душевного утешения там как-то немного, понимаете, да? Пришел вначале, ну, вначале все в диковинку, на службу пришел, как будто прикоснулся к чему-то особенному образу жизни, особому языку, особому там вот движению какому-то там, тем более, если у человека такое есть, он чувствует корень, понимаете, он чувствует начало, так вот, пришел, все у него для него удивительно, И еще более того, он не желает быть таким вот каким-то смешным среди общества, в котором ему хочется быть, понимаете, да? И начинает познавать, там, книжки читать, что-то слушать, чтобы восполнить как бы пробелы, которые у него есть. Ну вот он их восполнил, вот он на богослужение стал ходить. А потом что наступает? А потом уже как-то привыкает. Если он просто не понимал раньше, вот что на богослужениях там говорится, вот, потому что он прям стремился, церковно-славянский язык, роптал много на это, еще что-нибудь там, понимаете. Но потом познал, стал принимать, по ходу службы познакомился. Кстати, о вере это тоже надо же познавать, потому что веру, если мы не знаем, богослужение не знаем, это же грех, который называется невежество. Вот. И вот все узнал, понимаете, вот все. Ну и что тогда для него стало? Вот. А скучно стало, понимаете. Прихожу, как тот дядечка говорил, там, ну это по церковный такой рассказ, говорит, как не приду в церковь, все поет Христос воскресе, да Христос воскресе, понимаете. А, и литургия вроде как-то одно все, понимаете. Духовного переживания нет, литургия. А если душевное, такой внешний поиск, какого-то внешнего, понимаете, эффектности, внешнего какого-то такого, знаете, понимаете, то получается, что очень быстро как-то начинает наступать такое чувство обыденности церкви, обыденность какая-то, такое чувство, нет остроты, душевного нет нового переживания, понимаете, да? И тогда, значит, вот как-то вот и скучновато стало. Тогда что наступает? Человек начинает как-то развлекаться на богослужении. То есть чем-то развлекаться. И хуже всего, если он будет развлекаться людьми. Потому что очень часто потом получается как, что человек вот приходит в церковь, а чем он развлекается? Он развлекается сплетнями. Какими-то слухами подогревает свой интерес, как ему кажется, к церкви, а на самом деле там церковного ничего нет, там чисто такая, как один кто-то забыл из мудрых сказал, он сказал, говорит, некоторые тянутся к солнцу, чтобы просмотреть на нем пятна. Понимаете так? Вот так вот такая есть тенденция. Вот разными слухами начинают заниматься, о прихожанах, там, о жизни там священников, о жизни там клира, о жизни патриарха, там еще. Ну все такое, вроде они в церковной как бы среде варятся, понимаете, но они совсем цели подменены оказалось. То есть там не покаяние, там развлечение, поиск развлечения с помощью различного рода того же, чем он занимался в миру. И церковная жизнь совершенно противоположна должна быть мирским отношениям, это хочу до вас донести. Человек приходит в церковь, чтобы духовно расти, чтобы не мирскими заниматься вот этими привычными для него делами. Чем в миру люди занимаются? Чего их состоит в основном разговор? Из того, что они осуждают друг друга. Или всякого, кто попадет им на язык. Вся беседа в основном людей из мира, понимаете, да, она состоит в том, чтобы кого-то осуждать. Это чисто мирское такое, это дьявольское состояние вот многих из нас. То есть вот получается, что мы приходим, а что мы? Тогда мы в церковной среде начинаем осуждать. Мы вот перебирать того, сего, пятого, десятого, все, значит, всех перебираем. То есть вначале идеализировали их, а потом начинаем разрушать в самом себе и получаем от этого удовольствие, понимаете, эмоциональное удовольствие. То есть в основном перебирая поступки других людей. Это мирское отношение на человека сразу отводит от духовной жизни. Преподобный Серафим Саровский говорил, что этому ни в коем случае нельзя предаваться. Даже нельзя на службе отвлекаться, стараться. Он говорил, найди себе местечко, где ты никого не видишь, никто тебя, старайся там. Во время службы не разговаривай, преподобный Амвросий Охтинский говорит, что больше будешь скорби тогда получать. То есть ты приходишь в храм, в принципе, молиться, понимаете, да? А когда храмовое общение превращается в общение людей просто по интересам, собравшихся, хобби такое, знаете, как вот я очень часто так вот выходя, крестить, когда ребятишек выхожу, застой полный двор народа и пол церкви там только, значит, людей, понимаете, да? То есть народ выходит там, общается, всем чем угодно говорит, разговаривает, понимаете, а на богослужении-то он не присутствует. Он не присутствует, когда он отвлекается и разговаривает с кем-то. Он не присутствует, когда он мыслями своими бродит, блудит, будем говорить, от богослужения. А когда он выходит из храма, он вообще там не присутствует. Понимаете, да? Вот. То есть тогда церковь как-то в нашем сознании подменяется различного рода обществом, по интересам, собранием каким-то, общиной, понимаете. То есть человек стремится, с одной стороны, к общинной жизни, это понятно, но она должна проходить или вне храма, или после богослужения, понимаете, да? И когда вот люди взаимно обогащают друг друга, это понятно, а когда вот не идет обогащение, идет такая вот как-то вот переливание из пустого в порожнее, понимаете, то это ничего не дает, кроме пустоты и уныния. Вот. Потом, значит, что еще? Очень часто я уже об этом говорил, неправильно строятся как бы так называемые духовные отношения со священниками. Тоже одна из причин ухода, понимаете, одна из причин ухода человека из церкви. Потому что, когда человек начинает что-то интересоваться церковным, он вдруг узнает, что у всех там есть какие-то духовные отцы, да там молитвослов открыл, там отца моего духовного, еще кого-нибудь там поминается, правда? А у меня вдруг никого нет, что это такое ущербный, понимаете, вот, нет у меня никого. Сирота я сирота, понимаете. И тогда, значит, может быть такое вот желание у кого-то себе такого приобрести, понимаете, духовного отца. Я всегда говорю, что духовных отцов в настоящий момент нет. Их, может, они где-то есть, понимаете, но они счастливо укрылись от людей, понимаете, да? Что духовный человек – это такая редкость, особенно в современном мире. А чтобы, значит, быть духовным отцом, надо быть духовным, прежде всего, человеком, понимаете, да? Но есть батюшка, у которого ты исповедуешься, есть там так называемый духовник, у которого ты исповедуешься. Но духовный отец, он… Это понятие несколько иное, понимаете, как я вам всегда пытаюсь на этом вещи акцентировать. То есть это дух, вот, присутствующий, это богоносный отец. Вот, поэтому таких сейчас, я не знаю, очень редкость, дефицит большой, понимаете. Вот, вот. Если бы сказать, где он живет, понимаете, тут бы сразу огромное количество двинулось туда, понимаете. Вот. Но, к сожалению, они вот скрывают свои явки, адреса, вот, очень так счастливо укрылись, понимаете, от людей. Вот. Поэтому они там потихоньку молятся за весь мир и в этом пребывают. Но вот есть какой-то там вроде человек более-менее заметный, и к нему там начинают тогда обращаться. И знаете, вот есть проповеди такой священника Тимофея Алферов, есть такой, у него там с проповеди ничего хорошего. Он говорит о неправильном отношении, построении отношений между священником и посомом, так говорим. Вот. Вот, мы уже об этой проблеме как-то с вами говорили. Вот, ну, то есть вот эта неправильность построения отношений, она тоже очень часто приводит к какому-то соблазну. Понимаете, очень часто приводит к соблазну в человеке, который идет в церковь, и он потом начинает, значит, сам порой, ну, вначале осуждать, потом негодовать, потом, значит, и уходить. Почему это так получается? Потому что вначале, значит, вот мы говорили уже, там отношения выстраивают часто, вот как священник Тимофей предостерегает, говорит, там между священником и посолом не должно быть корыстных отношений, не должно быть сластолюбивых отношений, не должно быть отношений таких не по любви духовной, понимаете, а по привязанности душевной. Что эти отношения очень часто неправильно строится. Почему? Потому что тогда как бы человек, который привык к миру, ну я, простите, просто такие вот самые крайние формы говорю сейчас, вот, но это не касается, может, и вас в какой-то мере. Он привык к миру, там, ну чем там поддерживает отношения с кем-то бы ни было, там, ну кого что-то принес, правда же, кого-то что-то там услугу оказал, еще что-то сделал, правда же, может, что-то заметный, и тебе, значит, как-то вот и по-другому относится. Да дело не в том, что, значит, вот, как сказать, вот апостол говорит, не заграждая уста валу молотящему, да, и там, и много раз сам занимался тем, что помогал, значит, священникам как-то. Но дело-то не в этом. Дело в том, что мы начинаем добиваться особого права, вот, особого права. Если я что-то сделал вот, для кого-то, там, ну, для священника, для своего духовного отца, для кого-то, я какое-то особое право как бы имею, понимаете, да? Вот в канонах церковных там написано, что священник не имеет права там во время исповеди особенно ничего там, и как-то, потому что это не вправе это изменить, это человеческое это отношение начнет. Это очень тяжело, понимаете, да? Вот. Очень тяжело. Я, знаете, сегодня вот вспомнил, как я рассматривал мозаику одну там, ну, фотографию мозаики одной, в храме, в древнем храме, понимаете, да? И там мозаика такая очень интересная, храм Дмитрия Солунского, Мироточива. И там мозаика, вот так Дмитрий Солунский стоит и вот так ктиторов храма обнял, двух таких вот. А кто такие ктиторы, вы знаете, нет? Ктиторы это те, кто средства свои жертвуют на храм, то есть помогают храму расти и там все прочее. И чтобы там особо им угодить, наверное, так изобразили. Стоит Дмитрий Солунский, значит, двух этих обрел. Они такие толстоносые стоят, такие лица маленько опухшие такие вот. Ну, такие какие-то патриции или кто они, я не знаю, может, тогда их не существовало. То есть, такие достаточно грузные два мужчина, и Дмитрий Солунский их обнимает, понимаете. Вот, то есть, они уже как бы друзья его стали. После этого, к сожалению, это не так, понимаете. Никакие наши приношения, никакие средства, никакое что не дает нам особое отношение. Понимаете? Отношение особое, значит, перед Богом. У нас нет такого, понимаете. Царство небесное, Господь на сердце человеческое зрит, понимаете, да? И не совсем не на сумму, которую человек вносит. Иисус Христос это показывает, значит, Евангелие. Помните, там Глеб-то вдовицы, когда многие бросают от множества имения свое в карвану, там, в хранилище, она последняя, значит, от сердца своего, значит, Богу отдала, понимаете, последняя, Богу. Вот. И он говорит, вот это ее лепта больше, чем все другое. Почему? Потому что там сердце было, понимаете, сердце было такого человека. Не то, что там, значит, и поэтому вот в этом случае тоже отношение должно быть правильным в этом случае. Потом само отношение к исповеди. Исповедь не должна превращаться в беседу никогда. Хотя некоторые мы, бедолаги, вот священники, иногда тоже так вот с кем-то начнешь разговаривать. Она не должна превращаться в беседу, исповедь никогда, понимаете. Это одно из самых главных вещей. То есть она должна превращаться, то есть ты свидетельствуешь перед Богом, а человек кается, понимаете.